То, что до мутации было волком, рванулось из кустов неожиданно и совершенно бесшумно. Повинуясь рефлексам, Березов стремительно отклонился назад, выбрасывая навстречу летящий прямо в лицо кожисто-чешуйчатой твари автоматный приклад. Кривые желтые клыки с глухим клацаньем сомкнулись на стальном каркасе, и в следующий миг трехпалые когтистые конечности зверя ударили в надетый поверх мембраны латник. Иван, гася инерцию мощного удара, опрокинулся на спину и, переходя в обратный кувырок, стряхнул с себя волка. Тварь отлетела в сторону, но челюстей так и не разжала, отчего едва не вырвала автомат из рук. Лемур скинул ОЦ-14, ловя в прицел извивающегося на земле волка, спешащего вскочить на лапы, и в вечерней тишине защелкали подвижные части снабженного глушителем автомата, ведущего частый огонь одиночными выстрелами. «Справа!» — коротко крикнул Березов, наступая защищенным мощной накладкой коленом на голову дергающемуся в предсмертной агонии зверю. Лемур стремительно развернулся, отскакивая в сторону, и успел встретить второго волка выстрелами в упор. Иван рванул переводчик огня в положение для стрельбы очередями, дважды перечеркнул кусты, изрыгающим свинцовый поток стволом. Из зарослей брызнули листья вперемешку с кровью, сопровождаемые криком боли, вибрирующим, шипящим ультразвуком. Что-то невидимое в кустах рванулось прочь, и вновь наступила тишина. «Ушел», — произнес лемур, напряженно вглядывающийся в кусты через прицел своей Грозы-4. «Твари поганые, чуть не сожрали». Он опустил автоматный ствол и парой выстрелов добил лежащего у самых ног волка с развороченной пулями грудью. Стоило филины сразу надеть. «Надо эмку получать», — поднялся с колена Березов. «Обычно мембрана с латником поверх слишком неуклюжа для таких трюков». «Зато эмка тяжелее», — пожал плечами лемур. «С мембраны при необходимости можно снять латник, а с эмки бронепластины не снимешь. Сам знаешь, что такое 2,5 килограмма разницы на переходе в 50 километров. А ведь это, считай, только до середины желтой и обратно». «Я готов потерпеть», — хмыкнул Иван. «Тем более, что ты не выглядишь совсем несчастным». «Привык уже», — кивнул лемур. «Хотя поначалу разница очень чувствовалась. И отказаться было нельзя, опытный образец. Начальство в приказном порядке санкционировало тестирование». Он пошевелил плечами, затянутыми в резинополимер экспериментальной мембраны М. Это изделие гниц ареала поступило в ОСОП всего пару месяцев назад в качестве опытной партии и обеспечили ею едва четверть личного состава. В отличие от обычной мембраны, новая М-ка не была результатом простой переработки армейского ОЗК, но разрабатывалась специально для действий отдела физической защиты в условиях зеленой и желтой зон. Она имела встроенное в конструкцию бронирование, динамическую защиту от запреградного поражения и гигроскопичную подкладку до некоторой поры нейтрализующее потоотделение. Помимо этого, была серьезно доработана конструкция суставных элементов и шлем сферы, что позволило улучшить подвижность, гибкость и обзор. «Трет?» — поинтересовался Березов, стряхивая налипшую землю с наколенника мембраны. «Как она тебе вообще?» «Тяжеловато», — поморщился лемур. «Приходится чем-то жертвовать, либо патронов брать меньше, либо пайка. Если идти в поиск в составе отряда, можно сэкономить вес на гильзах, но я предпочитаю так не рисковать. И растирало в некоторых местах сильно, это да. Мы уже трижды их на доработку отправляли. Сейчас нормально стало, довели до ума. Но все та же парилка в ней, один черт. А в целом, конечно, лучше. Облегчили бы ее как-нибудь, и кондиционер вставили. Цены бы ей тогда не было». «Ага», — согласно кивнул Иван. «Кондиционер — это вещь. Еще гидромуфту, стереосистему и пропеллер, как у Карлсона. А то влом ногами-то шевелить». Оба бойца негромко засмеялись и продолжили путь. Через четверть часа они вышли на широкую поляну, поросшую изрядно примятой травой. Березов поддел ногой забившийся в стебли белый шарик вертолетного пробника. «Пришли», — Здесь приземлялась наша вертушка в тот раз. До желтой 1200 метров. Лемур сверился с GPS. Дорогу через шаг помнишь?
До мелочей,
ответил Березов. Специально запоминал. Я тогда болта подозревал, поэтому старался фиксировать все, что только можно.
Отлично, оценил Лемур. Тогда давай, ты первый. А то я шел крайним, не все помню.
Он бросил взгляд на вечереющее небо.
Хорошо, идем, согласно плану.
Паутина уже видна. Он указал на край поляны, где между двумя посиневшими деревьями тускло поблескивала серебристая путаница тонких нитей.
Побежали?
Побежали, подтвердил Березов. Через шаг выброса бежали молча. Иван тщательно всматривался в детали местности, воспроизводя в памяти мельчайшие детали маршрута экспедиции. Ожидание надвигающейся границы между синим и зеленым небом производило уже не любопытное, а зловещее впечатление. Трава под ногами сменилась синюшным мхом, и бойцы перешли на шаг, восстанавливая дыхание.
«Привал 2 минуты», — объявил Лемур.
«После того пригорка с перекрестком я пойду впереди. Мне сподручнее будет. Ты рули, пока дорогу видишь знакомую. Если все пройдет без осложнений, к Лабе выйдем с наступлением темноты. Это позволит подобраться к ней незамеченными».
«У них могут быть ночные прицелы», — заметил Березов. «Но освещать Лабу они, конечно, не станут. Это слишком демаскирует».
«Ничего, разберемся», — пожал плечами Лемур. «Окон там нет. Наблюдение и огонь они могут вести только через проломы в стенах. А их, если я правильно понял твое описание, всего 2, причем небольших».
«Все верно», — подтвердил Иван.
«Но расположены они довольно удобно. Один в створе коридора, другой на фланге. Там наилучший обзор подступов. Я уверен, их специально пробили именно в этих местах».
«Ничего», — повторил Лемур, злобно оскалившись. «Сближаться будем по очереди, держа пролома под прицелом. Главное, что мы точно знаем, где они расположены. Если по нам откроют огонь, бронепластина удержит первые пули. А там и мы ответим. Им деваться некуда. Если пролома подавить огнем, будут тупо сидеть и ждать, пока мы не подойдем в упор. Или полезут наружу. А там наши шансы увеличиваются. Мы сюда не из университетика какого-нибудь пришли».
Бойцы продолжили путь. Тропа, ведущая к пригорку-перекрестку, в начинающихся сумерках выглядела совсем иначе, нежели тогда, когда Иван впервые шел по ней в составе экспедиции. Заросли вокруг густо поблескивали паутиной, неожиданно вспыхивающей, тусклыми отблесками, несущей смерть нитей. Слегка холодящий затылок филин, укрепленный в специальном пенале шлем сферы, показывал бесчисленные массы студня, устилающие землю, словно лужи после обильного ливня. Среди подрагивающих фиолетовым свечением студенистых масс то тут, то там мелькали красные пятна, крадущегося среди растительности зверья, выглядящими в инфракрасном диапазоне расплывчатыми кровавыми тенями. Некоторые из них спешили отойти от идущих по тропе людей на безопасное расстояние. Другие осторожно двигались параллельными курсами, обходя подозрительно чистые участки местности широкими дугами. Березов шел по тропе, часто останавливаясь и бросая вперед гильзы. Болт говорил, что тропы периодически накрывает аномалиями, и очень не хотелось вляпаться в какую-нибудь плешь, севшую на проход в том месте, где в прошлый раз было чисто. Вскоре оказалось, что в таком режиме запас гильз быстро подойдет к концу, и он решил подбирать их после броска.
«Вот, держи!» Лемур протянул ему какой-то предмет после очередной поднятой гильзы.
«Так будет быстрее!»
«Что это?»
Иван рассматривал пулеметную гильзу, привязанную к 3-метровому куску парашютной стропы.
«Народное изобретение!» — усмехнулся Лемур. «Сталкеры придумали. На сленге называется жучка».
«Многоразовая гильза?» Поднял брови Березов.
«Оригинально».
«Чтобы не перегружать себя лишним весом», подтвердил Лемур.
«Хороша для дальних переходов по нахоженным тропам. Бросил, забрал и идешь дальше. Если сожрет, привязываешь новую. А то так никаких гильз не хватит. Топать-то иногда приходится целый день. Не тележку же за собой таскать. Они двинулись дальше. До волчьего логова дошли без осложнений. Метрах 20 от него Иван снова остановился и внимательно всмотрелся в заросли. «Не вижу волков», — нахмурился он. «Вроде филин на таком расстоянии должен уверенно доставать». «Скоро темнота», — ответил лемур. «Скорее всего, стая ушла на охоту. В сумерках они очень активны. Смотри в оба по сторонам. Увидишь засветку цели, стреляй прямо через кусты». «А так мы не привлечем к себе лишнего зверья», — насторожился Иван. «Если стрелять во все, что движется, можно вызвать всплеск псиполя». «Меньше слушай лаванду с ее научной чушью», — пренебрежительно фыркнул лемур. «Я не знаю, сколько надо перебить этой дряни, чтобы привлечь к себе всю округу. Но зато точно могу сказать, на основании своего опыта работы в желтой зоне, если не отпугивать зверье сразу, оно примет тебя за легкую добычу и точно нападет. Так что лучше я убью десяток другой заранее, чем позволю разорвать себя на куски». С этими словами он скинул автомат и дал короткую очередь куда-то в кусты. В ответ раздалось злобное шипение, наполненное болью, и Березов успел заметить красное пятно живого существа, быстро удаляющегося прочь. «Вот так», — лемур опустил грозу. «Не совсем по-гринписовски, зато с гарантией. Пошли, время дорого. И сферу лучше загерметизировать сразу, чтобы не рисковать. Лучше дышать на фильтрах, они новые. Хватит еще надолго». Газовая аномалия накрыла их практически на том же самом месте, что и в первый раз. Вопреки инструкции, лемур не залег, но лишь опустился на колено, не желая оказаться застигнутым врасплох. Невидимое ядовитое облако на этот раз двигалось быстрее, и долго ждать не пришлось. Его глухое тихое шипение было еще слышно через стенки шлем-сферы, а автомат лемура уже выплевывал в сторону зарослей короткие очереди, в ответ на которые из кустов доносились пронзительные крики боли и злобное шипение. «Пошли!» — лемур коротко кивнул. «Теперь гляди в оба. Газ выгнал зверье из нор. Твари сейчас психуют, так что будут кидаться и просто лезть под ноги». Он дал по кустам еще одну короткую очередь. Взбешенное зверье не заставило себя долго ждать. И вскоре Иван уже хорошо понимал, почему инструкция по организации и охране научных рейдов запрещает формирование экспедиций численностью менее 10 человек. Мутировавшие твари, сбиваясь в кучки по 5-6 особей, шныряли вокруг, ища удобного момента для атаки. И временами казалось, что количество красных пятен, мелькающих в глубине леса, перевалило за полсотни. Только благодаря использованию филина, позволявшего заранее обнаруживать бесшумно подкрадывающихся зверей, двигающихся между скоплениями студни и паутины с несвойственной нормальным животным скоростью, бойцы успевали встретить их свинцом на безопасном расстоянии. К тому моменту, когда Иван вышел к пригорку с перекрестком, они успели расстрелять по 4 магазина, разгоняя попадающееся по дороге зверье. У самого разветвления тропы две небольшие стаи мелких тварей все-таки умудрились сблизиться, ловко шныряя между деревьями, и попытались атаковать людей, одновременно бросившись на них из кустов с разных сторон. Пришлось встречать их огнем практически в упор, едва ли не волчком, крутясь на узком пространстве тропы. Чтобы не зацепить друг друга шальной пулей, приходилось ударами мощных сапог мембраны отшвыривать визжащих от ярости зверей, пытающих вцепиться в ноги, и только после этого бить по ним наверняка. К счастью, мутировавшие животные не были крупными, и нападение удалось отразить без особых потерь. Последний из атаковавших его чешуйчато-пупырчатых тварей, вгрызшийся в толстый резинополимер перчатки, Березов размозжил голову, с размаха ударив рукой по ближайшему дереву. Мерзкая гадость, оказавшаяся словно между молотом и наковальней, хрустнула ломающимися когтями и сдохла, так и не разжав челюстей. Пришлось повесить автомат на грудь, свободной рукой достать нож и разжать мертвую пасть. «Зацепило?» Лемур с автоматом наготове скосил взгляд на выпавшую из надорванной перчатки каплю крови. «Неглубоко». Иван несколько раз сжал и разжал пальцы, проверяя, как работает кисть. «Царапина». антидот вкали. Несколько трупов остались лежать прямо на тропе. И лемур носком сапога столкнул их в заросли. Не рискуй. Один черт знает, что за дрянь на клыках у этой мерзости.
Березов полез в подсумок с медикаментами. Пока он возился, со шприц-тюбиком и накладывал на мембрану гермозаплатки, закрывая дыры от звериных клыков, лемур тщательно изучал едва виднеющуюся в вечерних сумерках покосившуюся опору. «Дальше я поведу», — решительно заявил он, глядя с невысокого пригорка на ведущую к ней тропу. «Спиной чувствую, место недоброе».
«Жучку заберешь?» — спросил Иван.
«Оставь себе. Мало ли что», — поморщился лемур. «Всякое может случиться. У меня еще одна есть».
«Готов?»
«Порядок». Березов налепил очередную заплатку и с силой вдавил ее в поверхность мембраны. «Идем».
«Какая, говоришь, тут безопасная ширина?»
Лемур осторожно ступил на тропу и действительно достал из-под сумка еще одну жучку. Болт показывал что-то порядка 20 метров. Иван руками показал ширину чистого коридора. «Вставай четко по центру и...» Он замолчал и опустился на корточки, вглядываясь в синюшный мох.
«Что такое?»
— оглянулся лемур.
«Здесь проходили совсем недавно», — негромко ответил Березов.
«Совершенно определенно, что гораздо позже нас болтом».
«Следы видишь?» — лемур присел рядом.
«Не могу разобрать», — покачал головой Иван. «Мох слишком жесткий. Но кто-то тут точно шел».
«Может, зверье? Тропа-то кабанья», — предположил лемур.
«Сам видел, насколько возросла активность мутантов по сравнению с прошлым разом.
Настолько двое. Это не полтора десятка рыл по зоне разгуливать. Нам еще повезло, что самих кабанов не встретили. Только мелочь на нас бросалась».
«Возможно, и так». Березов напряженно всматривался в сумерки. Но филин не показывал ничего такого, что могло бы напоминать тепловую сигнатуру затаившегося человека. Но если лабой пользуется, то здесь должно ходить не только зверье.
«Согласен», — кивнул лемур. «Но пока я ничего не вижу. Давай дойдем до опоры, оттуда понаблюдаем. Заодно дождемся темноты».
К опоре шли медленно и осторожно. Иван следил за местностью, вступая след вслед за лемуром, который, словно заведенный, каждые три шага делал промеры тропы, бросал вперед жучку, сматывал тропу, продвигался вперед и повторял все заново. Сама тропа в вечернем полумраке представляла собой жутковатое зрелище. Узкая, неровная стежка из грязно-синего мха терялась между густо опутанным километрами паутины, полем желтой мари и красной земли, сплошь усеянной фиолетовыми язвами студня, подрагивающего тусклыми языками отблесков, будто короткими уродливыми щупальцами.
«Все, привал», — устало произнес лемур, опускаясь на землю возле опоры.
«До ночи останемся тут, а потом пойдем и выпотрошим эту лабу». Он бросил на здание злобный взгляд. «Пора получить ответы на вопросы».
«Если сейчас там кто-то есть, нас могли заметить», — покачал головой Березов. «Не спугнем?»
«Вряд ли», — хмыкнул лемур. «До нее 200 метров. Филин так далеко не дотянется. Видимости в сумерках тоже не хватит. Не думаю, что нас заметили. А хоть бы даже и так. Куда они денутся? Лаба — это тупик. Единственный выход — через нас. Никуда они оттуда уже не денутся. Если кто не успел свалить до нашего появления, уже наш клиент». Он перевел взгляд на Ивана. «Гранаты светозвуковые взял?»
3 штуки, кивнул Березов,
не считая обычных.
«И у меня пара».
«Более чем достаточно», — подытожил лемур. «Все будет хорошо, если не перестреляют нас, пока будем к лабе ползти. Потому и ждем ночи». Он растянулся на земле, максимально скрываясь из виду со стороны лаборатории, и добавил. «Ваня, я посплю часок-другой. Подежуришь?»
«Устал страшно. 2 сутки на ногах. Всю ночь пришлось по кабакам собутыльников Салматского отлавливать. Спи».
Иван осторожным движением плавно сместился к обзору опоры, занимая выгодную позицию, и положил автомат в удобное положение. «Я разбужу, как станет совсем темно».
полностью стемнело уже через час. Зеленое небо заволокло мутной серой дымкой, скрывшей и без того тусклый свет звезд, и сине-голубое пятно луны, едва выделяющееся в черной пустоте неба, почти никак не освещало погрузившуюся во мрак зону. Густо рассыпанные по пустоши фиолетовые язвы студня своим дрожанием лишь оттеняли темноту, не освещая ни сантиметра земли даже вокруг себя. Березов вытянул руку перед собой. Если бы не действие филина, подсвечивающего кожу красным свечением, в такой кромешной тьме, пожалуй, перчатку уже не увидеть. «Саня, подъем!» — тихо произнес Иван, не сильно подтолкнув лемура в плечо. «Темнее уже не будет». Лемур открыл глаза и попытался потереть веки через лицевой щиток шлем сферы. Негромко чертыхнувшись, он разгерметизировал забрало. «Ненавижу спать в зонах», — недовольно пробурчал он, с явным наслаждением вдыхая ночной воздух. «Без противогаза нельзя, а в нем одно мучение». Лемур размял затекшую шею. Позвонки разламываются от этой консервной банки на голове. А ее еще таскать и таскать. «Слушай, Саня», — нахмурился Березов, — «тут темень такая, хоть глаз выколи. Как приближаться к лабе будем? Если кто высунется в пролом, можно и не успеть среагировать. Мы-то у них как на ладони будем. Расстреляют, как в тире. А нам в узкую дыру пролома надо еще попасть. К тому же видно ее станет, только если кто высунется. Проигрываем по времени реакции». «Нормально все будет», — улыбнулся лемур и полез в один из подсумков. «Я первый пойду. Вот с этой штукой». Он достал небольшой мет и принялся закладывать его в набедренный карман. «А ты прикроешь». «Что это?» Иван с интересом смотрел на неровную, полупрозрачную каплю. «Невидимка», — ответил лемур. «Очень редкая и очень полезная вещица. К сожалению, за пределами ареала совершенно не работает. При использовании делает тебя невидимым для филина. Нет ничего удобнее для работы ночью». «А от шестого чувства тоже спрячет?» — поинтересовался Березов. «Нет», — покачал головой лемур. «От чего угодно прячет. От филина, тепловизора, датчиков движения и пульса, от ПНВ. Сталкеры говорят даже, что от звериного нюха скрывает. Ну, кроме собак ареаловских, конечно. Даже медведь не учует. Но вот от шестого чувства не может. От него спрятаться невозможно. Потому оно так и ценится». «Откуда он у тебя? Тоже со склада получил?» Иван отметил, что как-нибудь при случае стоит выяснить на будущее, что вообще есть на спецскладе из нестандартного оборудования. «Нет, на складе такого никогда не бывает», — усмехнулся лемур. «Яйцеголовые, все более-менее стоящие, хапают сразу. Я нашел его случайно в прошлом году и припрятал на черный день». «Вообще-то это незаконно», — напомнил ему Березов. «А устраивать нелегальные лаборатории в пользу иностранных разведок законно?» — фыркнул лемур. «Мы уже давно действуем законными методами. А где результат? Если будем и дальше продолжать ими действовать, то имеем все шансы в скором времени отметить год, как не можем ее найти. Так что сей маневр есть не нарушение закона, а легкая импровизация, так сказать», — философски протянул он. «К тому же я не продал мет налево, я лишь приберег его для себя ради хорошего дела. Он и покидал границы ареала, так что все не так уж и страшно». «Логично», — кивнул Иван, всматриваясь в почти чернильную темноту ночи, туда, где посреди покрытой тусклыми язвами студня затаилась шпионская лаборатория. «Когда начинаем?» «Прямо сейчас». Лемур подобрал лежащую рядом грозу 4. «Работаешь по обычной схеме. Я иду первым, ты прикрываешь. Через 50 метров останавливаюсь и контролирую направление на лабу, пока ползешь ты. Только учитывай ширину коридора. Двигаться придется в створе друг друга. Так что ближе 5 метров ко мне не приближайся». «Не лучшая тактика», — поморщился Березов. «Находиться обоим на одном направлении. Подставляемся». «Знаю, но с этим ничего не поделаешь», — коротко вздохнул лемур. «Такова специфика ареала. Тут особо не подвигаешься. Безопасного пространства всегда в обрез. Приходится вертеться, исходя из того, что есть». С этими словами он осторожно выкатился из-за опоры и перехватил автоматный ремень. Пополз в сторону лаборатории. Через несколько секунд его силуэт растворился в чернильной тьме, сменившись красным пятном отпечатка тепловой сигнатуры тела. Иван взял на прицел направление на лабу и замер, готовый в любой момент посадить на пенек мушки любую цель, если таковая появится в поле зрения. Через пару минут ползущий сквозь ночную тьму красный силуэт лемура прекратил движение и быстро взмахнул расплывчатой рукой, подавая сигнал. Березов пополз следом. Спустя первый же десяток метров он в который раз позавидовал болту, имеющему счастье не носить мембрану, и сосредоточился на движении. Ползти в кромешной тьме оказалось проще, чем он ожидал. Красное пятно лемура отчетливо виднелось впереди, и все, что оставалось, это держать направление точно на него. Благо лизун, живший на лабе, видимо, не любил кружных путей, и коридор был прямой, словно стрела. В кромешной тьме уже не стало видно паутины. Лишь фиолетовые лужи студня, густо устилающие пустырь, дрожали призрачным свечением. Да изредка пробивался сквозь стенки шлем сферы далекий злобный звериный крик. До лабы доползли спокойно. В ночной мгле Иван не заметил границы лизуна и понял, что находится внутри аномалии лишь в тот момент, когда голова словно оказалась опущена в бассейн с растительным маслом. «Вот так люди и умирают», — мрачно заметил про себя Березов. «Ползут в полной уверенности, что впереди чисто, и вляпываются, так и не успев понять, что их убило. Тем более в противогазе. Обоняние тебе не поможет, да и на слух, в общем-то, надежды немного». Иван вспомнил, что Болт всегда спешил снять противогаз, едва считал опасность миновавшей, и никогда не выжидал установленной инструкции 5 минут времени, отведенного на так называемый буфер безопасности. Что ж, ему проще. Березов поискал глазами лемура. Тот замер у самого угла лаборатории, прижавшись к стене, и жестом подзывал к себе. Убедившись, что находится в мертвой зоне для потенциальных наблюдателей из проломов, Иван поднялся на ноги и тихо скользнул к лемуру, беря автомат на изготовку. «Вход сразу за этим углом», — пробубнил лемур, сквозь загерметизированную шлем-сферу. «Похоже, нас не ждут. Выходим». Они обогнули угол по всем правилам прохождения лабиринта, готовые в любую секунду открыть огонь. Но за углом оказалось пусто. Массивная дверь в лабораторию была закрыта. Лемур осмотрел замок и стянул с головы шлем. «Заперто на электронный ключ», — сообщил он. «Но можно открыть. Есть у меня одна хитрость». «Снова мед?» — предположил Иван. «Точно», — лемур полез под сумок. «Но мне потребуется твоя помощь. Одному тут не справиться». «Что надо делать?» Березов окинул взглядом, погруженный в ночной мрак окрестности. Филин не показывал даже мелких зверей. Похоже, их появление в лаборатории действительно никто не ожидал. «Снимай шлем». Лемур достал какой-то предмет и свободной рукой прицепил свою шлем-сферу на пояс. «Потом обопрешься рукой на стену лабы. Надо замкнуть цепь». Иван снял шлем и с непривычки заморгал глазами. Пахнущая сдобой аномалия мгновенно обслюнявила лицо, как будто жизнерадостный пес орудовал мокрым языком. Пришлось снять перчатку и протереть глаза. «На что надо опереться?» — переспросил он лемура. «Вон!» — тот указал ему за спину. «Отмеченная царапиной плита в стене. Смотри внимательно. Ее видно не сразу». «Как ты ее разглядел?» — озадаченно хмыкнул Иван, разворачиваясь. Он попытался отыскать царапину на стене строения и в ту же секунду почувствовал сильный удар по затылку. Голова словно раскололась от острой боли, и Березов рухнул на землю, теряя сознание.